Дополнение к житиям. Кассета 9. Первый том добротолюбия. Святого Марка Подвижника. Поучение. Одежда истребляет зло, умягчает сердце, стирает порошок. Бдение, молитва и терпение находящих неприятностей – суть сокрушения. Не одни раны носящие, но полезные для сердца, только если не пресечем их любоиманием. Пребывающий в них и, впрочем, самоществуем будет, то есть ему будет помощь, а не родящий об них и растекающий их, отделяющий одно от другого, во время исхода нестерпимо страдать будет. Тогда хватится, что дурно делал, не родя. Железные врата, вводящие в город, Деяние 12.10, есть сердце жестокое, злостраждущему и сокрушенному они сами по себе откроются, как и Петру. Много есть образов молитвы, один от другого отличных. Впрочем, ни один образ молитвы не бывает вреден, кроме того, что не есть молитва, но дело не сатанинское. Один человек, намереваясь сделать зло, прежде помолился умом по обыкновению, и, будучи промыслительно недопущен до зла, после многого благодарил за то. Давид, намереваясь убить Навала Кармильского, когда вспоминанием о божественном воздаянии отвращен был от всего намерения, много потом благодарил за то. Мы знаем также, что наделал он, когда забыл Бога, и не переставал быть в богозабвении и нераскаянности, пока порок Нафан не привел его в памятование о Боге. Во время памятования о Боге умножай моление, чтобы Господь помянул тебя, когда забудешь о нем. Читая Божественное Писание, уразумевай, что скрыто в нем для тебя, собственно. И все, что преднаписано было, написано нам в назидание. Веру Писания именуют упованием, извещением. И тех, которые не знают, что Христос в них, есть, назвал неискусными, Евреям 11.1. Как делами и словами обнаруживается мысль, так и сердечными действиями, к чему влечет, в чем вкус находит, предуказывается будущее воздаяние. Явно, что щедрое сердце ущедрено будет, и милостивое подобным образом встретит милость. Противное же противное называет и последствия. Закон свободы научает всякой истине. Многие читают его разумом, но немногие понимают, соответственно, деланием заповедей. Не ищи совершенства его в добродетелях человеческих, ибо совершенного в них нет. Совершенство его открыто в кресте Христовом. Закон свободы читается разумом истинным, понимается деланием заповедей, а исполняется щедротами Христовыми. Когда будем понуждены совестью направляться ко всем заповедям Божиим, тогда поймем, что закон Господень непорочен, и что он, хотя воспособляется нашим добром, естественными нравственно-религиозными чувствами и расположениями, но без щедрот Божьих в совершенстве осуществлен быть в людях не может. Те, которые не сошли себя должниками всякой Христовой заповеди, читают закон Божий телесно, не разумевая ни того, что говорят, ни того, что утверждают. Потому и думают исполнить его делами. Иное дело явно совершается как хорошее. Цель же совершающего его метить не на добро. Иное само по себе есть будто злое, но цель совершающегося метит на добро. И не только дела делают, но и слова говорят некоторые показанным же образом, имея представляют дело в ином виде, по неопытности или незнанию. Другие делают это злонамеренно, а иные – в видах благочестия. Скрывающий выражение похвала клеветания и опорочения непонятен для простецов. Подобен ему и тот, кто в смиренном виде тщеславен. Они долго ухитряются скрывать истину во лжи, но, наконец, увлекшись, своим настоящим нравом обличаются делами. Бывает, что иное дело и, видимо, что-либо доброе для ближнего, получает вред в душе, и бывает, что иной от того самого, что не делает для него, такой внешней послуги, получает пользу в душе. Есть обличение по злобе и мщению, и есть и другое, по страху Божию и истине. Переставшего грешить и уже кающегося, не обличай более. Если же по Богу, как говоришь, хочешь обличать его, то прежде открой перед ним свои грехи. Бог начальствует над всякой добродетелью, как над дневным светом солнца. Совершив добродетель, помяни сказавшего: «Без меня не можете делать ничего». Так устроено, что в скорби для людей добро, а в тщеславии наслаждение – зло. Терпящий напрасно от людей избегает греха и находит заступление, равное скорби. Верующий Христу относительно воздаяния по мере веры охотно переносит всякую неправду. Молящийся о людях обижающих поражает бесов, а сопротивляющийся первым уязвляется вторыми. Лучше от людей обида неправедная, чем от бесов, но угождающий Господу стал победителем той и другой. Всякое благо промыслительно приходит от Господа, но оно отходит тайно от неблагодарных, бесчувственных и недеятельных. Всякий грех оканчивается запрещенным наслаждением, а всякая добродетель – духовным утешением. И как первый возбуждает, приводит в движение, раздражает свойственников своих, так последнее – сродниц своих. Поношение человеческое причиняет скорбь сердцу, но бывает причиной чистоты для того, кто его переносит. Неведение дает повод и свободу противоречить тому, что полезно, и, сделавшись более смелым, умножает возражение или предложение зла. Не имея ни в чем недостатка, принимай посылаемые скорби, и как долженствующий дать отчет, отложи любоимание. 52. Согрешив тайно, не покушайся, и перед Богом укрыть то, не думай, что и скрыто то, ибо все мы наги и открыты пред очами Господа, которому дадим отчет. Мысленно показывай себя владыке, ибо он не смотрит на лицо, но на сердце. Ничего не думай и не делай без цели по Богу, ибо бесцельно путешествующий напрасно тратит труд. Грешащему не по нужде трудно бывает каяться, ибо невозможно от правды Божьей утаиться. Прискорбный случай разумному подает воспоминание о Боге. Того же, кто забывает о Боге, соразмерно с тем огорчает. Да будет тебе учителем такого памятования всякая невольная прискорбность, и никогда не оскудеет у тебя побуждение к покаянию. Забвение само по себе не имеет никакой силы, но держится нашим нерадением и соразмерно с тем. Не говори, что же мне делать? Я и не хочу, а оно, забвение, приходит. Это за то, что ты пренебрегал должным, когда помнил о нем. Сделай добро, которое помнишь, тогда откроется тебе и то, о котором не помнишь. И не передавай безрассудно мысли свои забвению. Писание говорит: «Ад и пагуба открыты пред Господом» – притча 15.11. Это говорит оно о сердечном неведении и забвении. Ад есть неведение, ибо тот и другое мрачны. Пагуба же есть забвение, ибо в обоих их пропадает нечто из бывшего. Любопытствуй о своих злых делах, а на ближнего и мысленная рабочая храмина твоя не будет окрадена. Нерадение не вмещает никакого уже посильного добра, не принимается ни за что. Милостыня и молитва возвращает к долгу вознерадевших. Скорбь по Богу есть неотъемлемая принадлежность благочестия, ибо истинная любовь испытывается противностями. Не думай, чтобы ты стяжал добродетель без скорби. Такая добродетель ненадежна по причине покоя твоего при стяжании ее. Смотри на исход всякой невольной скорби, и найдешь в ней отъятие грехов. Многие советы ближнего на пользу бывают, но для каждого ничего нет пригожее своего решения. Ища врачевание, попекись о совести, и что она говорит тебе, сделай то, и получишь пользу. Тайные дела каждого ведает Бог и совесть, и через них-то да приемлют они исправление. Если хочешь неосужденно принимать похвалу от людей, прежде возлюби обличение за грехи свои. Какое бы ни принял кто посрамление за истину Христову, во сто крат более может он быть прославлен народом, но гораздо лучше делать всякое добро ради будущего воздаяния. Когда человек человеку принесет пользу словами или делами, оба да признают в этом благодать Божию. Неразумеющий это будет возобладан от неразумеющего. Может быть, не только мысль, что из двоих тот выше, кто разумеет это. Хвалящий ближнего по какому-либо лицемерству в другой раз разбронит его, и он пристыжен будет. Не знающий засады врагов удобно заколается, и не ведущий причин страстей легко падает. От сластолюбия, делания своего удовольствия, происходит нерадение, а от нерадения забвение. Ибо о том, что кому полезно, Бог даровал знание всякому. Человек предлагает слово ближнему, насколько знает. Бог же действует слышащим, насколько он верует. Видел я простецов делом смирившихся, и стали они премудрее мудрецов. Другой простец, услышав, как их превозносят, смирение их подражать не подражало, только простотою тщеславился, и от этого схватил гордость. Унищожающий знания и хвалящийся не ученостью, не словом только есть невежда, но и разумом. Как иное есть мудрость в слове, а иное сама мудрость, так иное есть невежество в слове, а иное само невежество. Немало не вредит благоговейнейшему не ученость в слово выражение, равно как и словесная мудрость смиренно мудрому. Не говори, я не знаю должного, и потому не виновен, если не делаю того. Ибо если бы ты делал то добро, которое знаешь, тогда последовательно открылось бы тебе и все прочее, будучи постигаемо одно посредством другого, подобно тому, как узнаются односемейные. Не полезно тебе прежде исполнения первого знакомого знать второе, чего не знаешь. Ибо разум течится по причине бездействия, недостатка дел, а любовь созидает, поскольку все терпит. Слова Божественного Писания читай делами, и не распростирай широко слов, надымаясь одними головами умопредставлениями. Оставивший дела и удовольствовавшийся одним знанием, вместо обоюдоострого меча держит тростниковую трость, которая во время брани по Писанию поранит руку его, и, вонзившись в нее, вольет прежде врагов яд надмения. Свою меру и вес перед Богом имеет всякое помышление. Так одно и то же есть перед ним помышлять пристрастно или одним только способом, то есть только умом без дел, или только своим умом без совещания с опытными. Исполнивший заповедь пусть ожидает за нее искушение, ибо любовь ко Христу испытывается противностями. Не презирай, не пренебреги никакого помысла по нерадению, ибо никакое помышление не утаено пред Богом. Когда заметишь, что помысл обещает тебе человеческую славу, знай, наверное, что он готовит тебе пристыжение. Враг знает требования духовного закона, ищет только мысленного сосложения с внушаемым помыслом, а не дело у тех, кто проводит духовную жизнь. Не успеет ли таким образом или сделать подручника своего, когда кто согласится на внушение, повинным трудам покаяния, если сознает он свою вину, или если не покается, не сознавши вины, обременит его невольными болезненными скорбями и тяготами, которые обычно Бог посылает на таких для вразумления. Бывает, что иногда он подущает восставать против таких наведений, скорбей ропотом, непокорностью Божию определению, незнанием, что заслужил их, дабы таким образом и здесь умножить болезненные прискорбности, ибо Бог еще посылает, чтобы образумился, и во время исхода показать его неверным, обличить неверие промыслу и тому, что сам был виновен. Против случающихся в жизни бед многие многое противопоставляли с успехом, но без молитвы и покаяния никто не избежит лютых крайностей после смерти. Зло одно от другого получает силу, равным образом и добро возрастает, мужает, крепнет одно от другого. То и другое причастника своего возбуждает и направляет больше простираться в передние. Малые грехи дьявол представляет в глазах наших ничтожными, потому что иначе не может он ввести в грехи большие. Корень срамной похоти есть человеческая похвала, как и целомудрие, обличение нас в грешности, не тогда, впрочем, когда слышим только, но и когда принимаем его на себя. «Никакой нет пользы тому, кто, отрекшись от мира, живет сластолюбиво в свое удовольствие, делая всегда только то, что нравится и приятно сердцу. Ибо что делал он прежде посредством имения, тоже делает и теперь, ничего не имея. Опять воздержник, если приобретает деньги, есть брат первому по внутреннему настроению, так как и этот от той же матери искание того, что сладко сердцу, только от другого отца по причине перемены страсти. Бывает, что иной пресекает страсть ради большего удовольствия, потому что покойнее жить без рабства ей, и другие, не зная цели его, славят его, а может быть и сам он не знает, что бестолку трудится». Причина всякой грешности – тщеславие и желание удовольствия. Не возненавидевший их не пресечет страсти. 100. Корень всем злам есть сребролюбие. Но очевидно, что и оно ради их составляется, ими требуется, на них утверждается и стоит. Ум ослепляется этими тремя страстями – сребролюбием, говорю, тщеславием и желанием удовольствия. 3 дочери пиявицы, о которых говорится в Писании, они суть матерью и безумием, любовью возлюбленные. Разум и вера – совоспитанники естества нашего. Притупились ни от чего иного, как от них. Ярость, гнев, брань, убийство и весь остальной каталог зол крайне усилились между людьми от них. Так надо возненавидеть сребролюбие, тщеславие и страсть к удовольствиям, как матерей пороков, и как мачех добродетелей. По причине их получили мы заповедь не любить мира, не того, что в мире. Не в том смысле получили такую заповедь, чтобы нерассудно ненавидели мы творение Божие, но чтобы отсекли поводы к тем страстям. Никто же, говорит Писание, не связывается делами житейскими, будучи воином, никакой. Ибо кто, обязавшись ими, хочет победить страсти, тот подобен человеку, который хочет соломой потушить пожар. Кто из-за денег, славы, удовольствия гневается на ближнего, тот не познал еще, что всем правит праведно Бог. Когда слышен слово Господа, если кто не отречется от всего имения своего, недостоин меня, то, разумей, сказано не об имении только, но и о всех внутренних делателях зла. Не знающий истины и веровать не может истина, ибо ведение по естеству предваряет веру. Как каждый из видимых тварей Бог отделил сродно ей, так и помыслом человеческим воздает он по свойству их, хотим ли мы то или не хотим. Если кто явно согрешая и не каясь, не подвергался никаким скорбям до самого исхода, то знай, что суд над ним будет без милости. Разумно в сердце молящийся переносит находящие скорби, а злопамятно еще не молился чисто. Терпя от кого вред, поругание или гонение, не настоящим думай, но о том, что ожидается в будущем. И найдешь, что он стал для тебя виновником многих благ, не только в настоящем времени, но и в будущем веке. Как тем, у кого испорчено пищеварение, полезна горькая полынь, так злонравным полезно терпеть горькие беды. Ибо тем к здоровью, а этим к покаянию служат эти врачевства. Если не хочешь злострадать, не желай и делать зла, ибо за этим последним неотступно следует то первое, ибо что человек сеет, то и пожнет. Произвольно сея зло и против воли пожиная то, мы должны дивиться правде Божией. Между сеянием и жатвой определенно быть некоторому промежутку времени. Но по этой причине мы не должны не верить воздаянию. Согрешивший вини не тело, а мысль. Ибо если бы не текла впереди мысль, не последовало бы за ней и тело. Скрытный злодей злобное, явно обижающих. Злобнее, потому что он злее и наказывается. Сплетающий козни и скрытно делающий зло есть змей по Писанию, который сидит на пути и жалит в пету коня, Бытие 49. Кто в одно и то же время за одно похваляет, а за другое укоряет ближнего, тот одержим тщеславием и завистью. Похвалами покушается он прикрыть зависть, а укорами выставляет себя лучшим его. Как нельзя пасти вместе овец и волков, так невозможно получить милость тому, кто коварно действует в отношении к ближнему своему. Кто к заповеди тайно примешивает свою волю, тот прелюбодей есть, как показано в премудрости, и за скудость ума болезни и бесчестие понесет. Притча 6.32. Как вода и огонь не сходятся по противоположности, так противны друг другу самооправдание и смирение. Ищущий оставление грехов любит смиренно-мудрее, а осуждающий другого запечатывает, закрепляет за собой свои злые дела. Не оставляй неизглаженным греха, хотя бы он был самый маленький, чтоб впоследствии он не повел тебя к грехам большим. Если хочешь спастись, возлюби истинное слово, слово правды о себе, и никогда нерассудно не отвергай обличения. Слово истины переменило порождение ехидны и указало им, как избежать будущего гнева. Приемлющий слова истины приемлет Бога слово, ибо говорит: принимающий вас меня принимает. Расслабленный, свешенный сквозь кровлю, есть грешник, по Богу обличаемый верным и ради веры их получающий оставление грехов. 132. Лучше с благоговением, благожелательно молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении. Истинно кающийся подвергается поруганию от неразумных, но это есть для него признак богоугодности Богу его покаяния. А подвязающийся от всего воздерживается и не перестает от подвига, пока Господь не истребит семени Вавилонского. Представь, что есть 12 страстей бесчестия. Если ты волей возлюбишь хоть одну из них, то она восполнит место и остальных 11. Грех есть огонь горящий. Насколько отымешь вещества, настолько он угаснет, и насколько прибавишь, настолько он больше разгорится. Превознесшись похвалами, ожидай бесчестия, ибо говорит Писание: всякий возвышающий себя унижен будет. Когда отвергнем всякий мысленный произвольный грех, тогда только начнем настоящую брань со всеми прилогами, занимающих нас страстей. Прилог есть невольное воспоминание прежних грехов. Кто еще борется со страстями, тот старается не допустить такого помышления до страсти. А кто уже победил их, тот отрывает самое первое их прирожение. Где образы помыслов закосневают, там, надо полагать, было сосложение. Ибо то движение, которое есть безвинное, невольное прирожение, не сопровождается образами. Бывает, что иной выбегает из них, как головня из огня, или обжегшись, или боясь обжечься. А иной не отвращает их, пока не возгорится пламень. Не говори: я и не хочу, а он помысл приходит. Ибо, конечно, если не это самое, то причины сего верно любишь. Ищущий похвалы находится в страсти, и сетующий о нашедшей скорби, конечно, любит утешность. Как чаша на весах, помыслу любящего удовольствия не стоят на одном. То плачет он и сетует о грехах, то борется и спорит с ближним, гонясь за приятностями. Все испытующий и доброго держащийся по тому самому, конечно, удержится от всякого зла. Муж долготерпеливый, мног в разуме, притча 14.29, равно как и преклоняющий слух свой к словесам премудрости. Без памятования о Боге знание истинным быть не может. Без первого второе подложно. Для жестокосердого не полезно слово тончайшего ведения, ибо без страха такой человек не принимает на себя трудов покаяния. Для человека кроткого прилично слово веры об утешениях веры, так как он не искушает долготерпение Божие и не бывает поражаем бием, частым преступлением воли Божией или заповеди. 150. Мужа сильного не обличает в тщеславии, но лучше укажи ему на тяготу будущего бесчестия, ибо этим способом разумный удобнее восприемлет обличение. Кто не любит обличение, тот верно, намеренно погрязает в страстях, а кто любит его, тот, очевидно, чуждается и всех прилогов их. Не желай слышать о чужих лукавствах, потому что при этом черты тех лукавств написываются и в нас. наслушавшись худых речей, на себя гневайся, а не на того, кто говорил их. Лукавого слуха лукав и отвещатель. Если случайно кто попадет в круг людей пусторечивых, пусть себя виновным считает в таких речах, если не по поводу настоящего, то по поводу прошедшего, потому что сам прежде с ними болтал. Если увидишь, что кто-либо лицемерно хвалит тебя, то в другое время ожидает него порицания. Настоящие прискорбности приравнивают к будущим благам, и нерадение никогда не расслабит твоего подвига. Если за телесное, вещественное подаяние похвалишь человека как доброго, помимо Бога, забыв, что это по Божьей промыслу делается, то после тот же человек окажется для тебя злым. Всякое благо происходит от Господа по его смотрению, и приносящий нам оное суть служителей благ. Переплетение добра и зла принимай равным помыслом. За это Бог наконец отвратит аномалии событий в твоей жизни. Неравенство помыслов невольных производит невольные перемены и в собственных. И вовне невольное Бог соразмеряет с произвольным. Когда сердце полно желания и удовольствий, тогда возникают пагубные помыслы и слова. Так по дыму узнаем мы о горении вещества внутри. Пребывай в сердце умом, и не будешь утружден искушениями. Уходи же оттуда, терпи, что найдет на тебя. Молись, чтобы не нашло на тебя искушение, а когда найдет, прими его как свое, а не как чужое. Отврати мысль от всякого любоимания, и тогда возможно увидеть козни дьявола. Кто говорит, что видит все козни дьявольские, не зная как, тот выставляет себя совершенным. Когда ум освободится от попечения телесным, тогда соразмерно с тем видит он ухищрение врагов. Увлекаемый помыслами ослепляется ими, и действие греха видит, а причин их видеть не может. Бывает, что иной, исполняя видимо заповедь, внутренне рабствует страсти и злыми помыслами губит благое дело. Допустив в себя начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Все рождаемое начинается малым, и будучи мало-помалу питаемо, возрастает. 172. Ухищрение греха есть многоплетенная сеть. Кто, запутавшись в ней отчасти, вознеродит о том, тот скоро затягивается ею всесторонне. Не желай слышать о несчастье врагов твоих, ибо охотно слушающий такие речи собирает тут же плоды своего произволения. Не думай, что всякая скорбь находит на людей по грехам, ибо бывает, что иные благоугождают Богу, а однако ж терпят искушение. И написано: не только нечестивые и беззаконницы изгонятся, но равным образом и то, что хотящие благочестиво жить во Христе, будут гонимы. Во время скорби смотри за прирожениями сластолюбия, ибо как оно обещает утешение в скорби, то легко можно склониться на принятие его. Иные называют благоразумными тех, которые умеют разумно распоряжаться в чувственном. Но настоящие благоразумники – те, которые владеют своими пожеланиями. Прежде истребления злых страстей не слушай сердца своего, ибо каково вложенное в него, таких и приложений оно требует. Как змеи, одни встречаются в лесах, а другие скрытно поныривают в домах, так страсти, одни мысленно воображаются, в помыслах совершаются, а другие деятельно воздействуют, входят в дела и кроются в них. Хотя бывает, что они преображаются из одного вида в другой. Когда видишь, что лежащее внутри тебя пришло в сильное движение и влечет безмолвствующий ум к страсти, то знай, что некогда прежде ум сам был тем занят, привел то в действие и вложил то в сердце. Не образуется облако без дыхания ветра, не рождается и страсть без движения помышлений. Если мы не творим уже волей плоти по Писаниям, то легко помощью Господа перестанем тревожить нас. И то, что прежде внутрь вложено душевная страсть и навыки дурные. Внедрившиеся в существо ума образы бывают злее и властнее чисто мысленных, но эти последние предваряют их и бывают их причиной. есть зло, которое из сердца, исходя, охватывает по причине давнего приражения и сосложения с ним сердца. И есть зло, мысленно борющее по причине ежедневных случаев. Бог ценит дела по намерениям их. Даст тебе, говорит Господь, по сердцу твоему. Кто не пребывает добросовестно в созерцании, тот не восприемлет и телесных трудов ради благочестия. Совесть есть естественная книга велений Божиих. Деятельно читающую ту получит опыт и божественное заступление. Кто не поднимает произвольно трудов за истину, в защиту ее, тот невольным и гораздо тяжелее наказан будет. Кто, познав волю Божию, посильно исполняет ее, тот через малые труды избежит великих. Кто без молитвы и терпения хочет победить искушения, тот не отразит их, но более в них запутается. Господь сокровен в заповедях своих, и ищущими его обретается по мере исполнения их. Не говори, я исполнил заповеди, я, однако ж, не обрел Господа. Все право ищущие его найдут мир. Мир есть избавление от страстей, которого нельзя обрести без воздействия Святого Духа. Иное есть исполнение заповеди, а иное добродетель, хотя одно от другого взаимно заимствует, а не поводы к добру. Исполнением заповеди называется совершение делом повеленного, а добродетели – то сердечное настроение, когда ради коего сделанное воистину благоугодно Богу. Как чувственное богатство, хотя одно, но многоразличное, судя по предметам стяжания, так и добродетель одна, но имеет многообразное делание. Кто не имея дел мудрствует и говорит слова беседы о том, как жить, тот является богатым от неправды, и труды его по Писанию в домы чужие входят, притча 5.10. Все покорится злату, говорит Писание, Екклесиаст 10.19. Благодать уже Божия, мысленная, духовная жизнь управлена будет. Добрая совесть приобретается молитвою, а чистая молитва – совестью. Они по естеству своему одна в другую, в другой имеют нужду. Иаков взял Иосифу пеструю одежду, разноцветную. И Господь кроткому дарует познание истины, как написано, научит Господь кротких путям своим. Псалом 24.9. 200. Всегда делай доброе по силе своей, и когда предстоит случай сделать большее, не обращайся к меньшему. Ибо обратившийся назад, говорит Господь, ненадежен для Царствия Божия. Тем, которые думают оправдаться делами. В ниже описанных главах худость веры, тех, которые внешне только живут право, обличается темы, которые точно веруют и верно знают истину. Господь желает показать, что при всем том, что всякая заповедь обязательна, сыновление, однако ж, даровано людям его кровью, говорит: «И когда сделаете все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящую, и сделали, что должны были сделать. Поэтому Царствие Небесное не есть возмездие за дела, но благодать Владыки, уготованная верным рабам». Раб не требует свободы как возмездие, но благоугождает как должник и ожидает ее как благодати. Христос умер за грехи наши по Писанию, и тем, которые добро ему служат, дарует свободу. Ибо говорит: «Добрый раб, благий и верный, в малом был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Тот еще не есть верный раб, кто утверждается на одном голом знании, но кто верует послушанием Христу, даровавшему заповеди. Чтущий владыку творит повелеваемое, и если погрешит в чем или прислушает его, терпит как должное, что за это найдет на него. Будучи любознателен, будь и трудолюбив, ибо голое знание надмевает человека. Искушения, неожиданно с нами случающиеся, по смотрению Божию, научают нас быть трудолюбивыми и невольно влекут к покаянию. Находящие на людей прискорбности – суть порождения их собственных худых дел. Но если мы претерпим их с молитвой, то опять получим приращение благ. Некоторые бы их похвалены за добродетели, усладились тем и подумали, что это сласть тщеславия их, есть утешение свыше. другие, были облечены во грехе, возболезновали, и это полезное болезнование сошли действием злобы врага. Те, которые ради подвигов своих возносятся над не совсем родивыми, верно думают оправдаться внешними делами. А мы, которые, утверждаясь на одном голом знании, уничижаем малосведущих, бываем гораздо неразумнее их. 12. Знание без дел по нему еще не твердо, хотя бы было и истина. Всему утверждением служит дело. Часто от нерадения о деле омрачается и знание относительно его. Ибо какие делания, совсем оставленные в небрежении, о тех и памятование мало-помалу исчезнут. Писание для того внушает нам познавать Бога разумом, чтобы право служить Ему делами. Когда исполняем заповеди явно, то хотя соответственно тому получаем от Господа особенное что-нибудь, но пользу принимаем по цели нашего произволения. Желающий сделать что-либо и не могущий есть пред сердцеведцем Богом, как бы сделавший, это должно разуметь как в отношении к добру, так и в отношении к злу. Ум и без тела делает много доброго и худого, а тело без ума ничего такого делать не может, ибо решение свободы предшествует деятельности. Одни, не исполняя заповедей, думают, что веруют право. Другие, исполняя их, ожидают царствия, как должного возмездия. Те и другие погрешают против истины. Награда рабам не обязательна для господина, но опять. И те, которые не право служат, не получают свободы. Если Христос за нас умер, и мы потому не для себя живем, но для умершего за нас и воскресшего, то явно, что мы обязались служить Ему до смерти. Как же можем усыновление считать должным воздаянием? Христос есть владыка по естеству и владыка по домостроительству спасения, поскольку и создал Он нас, несущих, и Своей кровью искупил умерших грехом, и даровал благодать тем, которые так веруют. Когда слышишь слова Писания, что Господь воздаст каждому по делам его, то не думай, что дела сами по себе достойны гиены или царствия, но что Христос воздаст каждому по делам неверия в Него или веры, как Бог-создатель и искупитель наш, а не как соразмеритель вещей, то есть дел и наград. Мы, сподобившиеся бани паки бытия, совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной нам чистоты. Всякое доброе дело, которое делаем мы естественными нашими силами, хотя удаляет нас от противного ему худого дела, но без благодати не может приложить нам освящение. Воздержанный удаляется от чревоугодия, нестяжательный от любоимания, безмолвный от многословия, чистый от пристрастия к удовольствиям чувственным, целомудренный от блуда, довольствующийся тем, что есть от сребролюбия, кроткий от встревожения, от серчания, смиренно-мудрый от тщеславия, послушный от поперечения, самообличительный от лицемерия, равным образом и молящийся удаляется от безнадежия, нищий произвольно от многостяжания, исповедник от отречения, мученик от идолослужения. Видишь ли, как всякая добродетель, совершаемая даже до смерти, есть не что иное, как удаление от греха. Удаление от греха есть дело естества, а не то, за что воздано может быть царствием. Человек едва сохраняет то, что ему естественно. Христос же крестом дарует усыновление. Есть заповедь частная, есть заповедь общая, всеобъемлющая. Ибо Инде повелевается подавать неимущим по частям, а в другом месте заповедуется отречься за раз от всего своего имения. Есть действие благодати, неузнаваемое младенцем по духовному возрасту, а есть действие злобы врага, похожее на истину. Хорошо не слишком засматриваться на такие действия ради возможности обмана, и не проклинать их ради того, что может быть тут истина, но все с надеждой приносить Богу, ибо Он знает пользу того и другого. Желающий переплыть мысленное море долготерпит, смиренно мудрствует, бодрствует, воздерживается. Если же будет понужден войти в этот подвиг без этих четырех, что измучит только сердце, а переплыть не может. Безмолвие есть отсечение всего злого. Если же оно и четыре те добродетели присоединит к молитве, то нет лучшего пособия и кратчайшего пути к бесстрастию, как оно в таком устройстве. Нельзя быть безмолвным умом без тела, не разорить стоящих посреди преграду их без безмолвия и молитвы. 32. Плоть походствует на духа, а дух на плоть. Галатам. Ходящие же духом похоти плоти не совершают. Молитва несовершенна без мысленного взывания. Нерассеянного пьющий ум слышит Господь. Нерассеянно молящийся ум сокрушает сердце. Сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. И молитва называется добродетелью, хотя она есть мать добродетелей, ибо порождает их через сочетание со Христом. Что не сделаем без молитвы и благой надежды, то после окажется вредным и, по крайней мере, несовершенным. Когда услышишь, что будут последние первые и первые последними, то разумеется об имеющих добродетели, имеющих любовь. Ибо любовь, хотя по порядку последняя, есть из добродетелей, но по достоинству она первая из всех их, и позади себя оставляет все прежде ее родившиеся. Когда возьмет уныние во время ли молитвы, или от многообразных стужений врага, приводя на память исход и лютое мучение. Лучше, впрочем, прилепляться к Богу молитвой и упованием, чем вспоминать о внешнем, хотя бы оно было и полезное. Никакая добродетель одна сама по себе не отверзает естественной нашей двери, если все они не будут последовательно зависеть одна от другой. Тот невоздержник, кто питается помыслами, ибо хотя бы они были и полезны, но полезнее надежды быть не могут. Всякий грех есть к смерти, коль скоро не очищен он покаянием. О нем, если и святые помолятся за другого, услышан не будет. Правильно кающийся не засчитывает труда своего за прежние грехи, но умилостивляет им Бога. Всякое добро, какому способно естество наше, мы должны были делать ежедневно. Что же воздадим мы Богу за прежнее наделанное зло? Сколько бы мы сегодня ни приумножали добродетели, это есть лишь обличение нашего прежнего нерадения, а не воздаяние Богу за то. Сокрушающийся душевно, кто скорбит о грехах, а телесно успокаивающийся, кто тело во всем удовлетворяет, подобен телесно себя озлобляющему, кто отказывает во всем телу, а умом рассеивающемуся. Произвольная с обеих сторон прискорбность, то есть телесная и душевная, взаимно содействовать одна другой. Душевная – телесная, телесная – душевная. Разъединение же их бывает хуже и тяжелее их тяготы. Велика добродетель терпеть постигающая нас и, по слову Господа, любить ненавидящего нас ближнего. Знак нелицемерной любви есть прощение обид, так Господь возлюбил мир. Невозможно от сердца простить чьи-либо проступки без истинного ведения, ибо оно каждому показывает, что постигающий его есть его собственное. Ничего не потеряешь ты из того, что оставил для Господа, ибо в свое время оно придет к тебе многократно умноженно. Когда ум забудет о цели благочестия, тогда явное дело добродетели становится бесполезным. Если всякому человеку вредно зло совете, не чужое, а отсутствие благоразумия своего, тем паче тем, которые восприяли строгую жизнь. Делами показывай себя мудрецом, ибо нет слова, которое было бы мудрее дела. За трудами о благочестии подвижническими последует заступление. Это можно узнать из закона Божия и совести. Один принял помышление и без рассмотрения удержал его, другой же, приняв, проверил его истиною. Спрашивается, кто из них поступил благочестнее? Терпеть скорби и не обвинять сторонних людей в своих бедствиях есть истинное ведение. Делающий добро, ищущий воздаяние, не Богу работает, а своему хотению. Согрешившему нельзя избежать воздаяния иначе, как соответствующим греху покаянием. 59. Иные говорят, что мы не можем делать добра, пока действенно не воспримем благодати Святого Духа. Это неверно. те, которые произволением всегда расположены к самоугодию, отказываются делать и то, что под силу им, под тем предлогом, что нет помощи свыше. Крестившимся во Христа таинственно дарована уже благодать, но воздействует она ощутительно по мере делания заповедей. Хотя благодать сия не перестает помогать нам тайны, но в нашей состоит власти делать или не делать добро по своей воле. Во-первых, она боголепно возбуждает совесть, отчего и злодеи, покаявшись, благоугодили Богу. Опять же, она сокрыта бывает в поучении ближнего. Бывает, что иногда она последует за мыслью во время чтения и научает ум свой истине посредством естественного следствия из той мысли. Итак, если мы не будем скрывать этого таланта в таких и подобных частных случаях, даем его, то есть будем следовать тому, что внушает благодать, то действительно войдем в радость Господа, сподобимся действенной благодати. Ищущий, чающий получить действенности Святого Духа прежде делания заповедей, подобен купленному за деньги рабу, который в то время, как его только что купили, ищет, чтобы вместе с уплатой за него денег подписали ему и свободу. Кто уразумел, что внешние бедствия бывают в правде Божией, тот, ища Господа, нашел ведение с правдою. Если будешь согласно Писанию содержать в уме, что по всей земле судьбы Господни, то всякий случай будет для тебя учителем богопознания. Всякий встречает должное, что заслужил, по внутреннему своему настроению, но подробности соответствий внешних случайностей внутреннему состоянию каждого ведает один Бог. Когда потерпишь какое-либо бесчестие от людей, приведи поскорее на ум воздаяние, славы, которые от Бога, и будешь таким образом и в бесчестии, без печали и смущения, и в славе, когда придет, верен и безукоризнен. Будучи хвалим народом по благоволению Божию, не примешивая себя намеренно к смотрению Господню ничего показного, чтоб не изменилось все, и ты не испытал противоположного посрамления. Семя не прорастает без земли и воды, и человек не получит пользы без произвольных трудов и божественного заступления. Нельзя без облака пролиться дождю и без доброй совести угодить Богу. Не отрекайся, учись, хотя бы ты был очень мудр, ибо Божье устроение полезнее нашей мудрости. Когда по позу какого-либо самоугодия сердце сдвинется с места самоутруждения, тогда оно, подобно очень тяжелому камню, двинувшемуся с места по скользкому склону, бывает неудержимо. Как неопытный теленок, бегая от травы к траве, попадает на место справа и слева стремнистое, так бывает с душой, мало-помалу отманываемою помыслами от своего устроения и внимания. Когда ум, укрепившись в Господе, отвлекает душу от долговременного худого навыка, тогда сердце, как палачами, бывает казнимо умом и страстью, влекущим его туда и сюда. Как плывущие по морю в надежде прибытка охотно переносят солнечный зной, так ненавидящие зло любят обличение. И те борются с ветрами, и эти со страстями. Как бегство зимой или в субботу причиняет болезнь тела и осквернение, унижение душе, так тоже причиняет восстание страстей в устарелом теле и душе, освященной в лице священного сана. Никто столько ни блага, ни милости, как Господь, но не кающемуся и Он не оставляет грехов. Немало нас таких, которые печалимся о грехах, а причины их охотно лелеем в себе. 80. Крот, роющийся под землей, будучи слеп, не может видеть звезд, и неверующий Богу относительно временного не может веровать и относительно вечного. Как благодать, прежде благодати, дарована от Бога людям ведение истины, которое причастников своих прежде всего научает веровать в даровавшего оное. Когда грешная душа не принимает находящих прискорбности, не вразумляется ими, тогда ангелы говорят об ней: «Врачевал ли Вавилон, и он не исцелен? Иеремия 51.9. Ум, забывающий истинное ведение, ведет с людьми войну за вредное себе, как за полезное. Как огонь не может укоснеть в воде, так и скверный помысел в боголюбивом сердце. Ибо всякий боголюбивый и трудолюбив, самоохотный же труд, естественно, есть враг похоти. Страсть, самоохотно возвращенная в душе телом, после насильно восстает в любителе своем, хотя бы он того и не хотел. Мы любим причины непроизвольных помыслов, от чего они и приходят. А произвольных, очевидно, любим и самые предметы. Самомнение и течение – суть причины хулы. Сребролюбие же и тщеславие, немилосердие и лицемерие. Когда дьявол увидит, что ум начал молиться из сердца, тогда наводит великие и злохитрые искушения. А маленьким добродетелям не станет он мешать большими нападками. Закоснение помысла обличает пристрастие человека. Скорое же истребление его означает брань и сопротивление. Есть три мысленных места, в которые входит ум, изменяясь сам по себе. Естественное, сверхъестественное и противоестественное. Когда вступит он и в свое естественное место, тогда находит себя виновником злых помыслов и причиной страстей, исповедует Богу грехи свои. Когда же бывает в противоестественном месте, тогда забывает он о правде Божией и воюет с людьми, как с обижающими его неправо. А когда возведется в сверхъестественное место, тогда находит в себе плоды Духа Святого, которые указал апостол – любовь, радость, мир и прочее. И знает, что если предпочтет телесные заботы, то пребывает там не может, и вышедший оттуда впадает в грех, и в последующие за ним скорбные случайности, хотя не вскоре, но в свое время, как ведает про то правда Божия. Ведение каждого настолько бывает истинным, насколько подтверждает его кротость, смиренномудрие и любовь. Всякий православно крещенный получит таинственно всю благодать. Ощутительное же удостоверение в том получает, наконец, по мере исполнения заповедей. Заповедь Христова, добросовестно исполняемая, по множеству болезнований сердечных, дарует и утешение. Впрочем, то и другое бывает в свое время. 94. Во всяком деле имей присущую молитву, так как ничего не можешь сделать без помощи Божией. Кто бесскорбно совершает бдение, долготерпит и молится, тот причастен действенности Святого Духа. Но и тот, кто хотя чувствует прискорбность во время этих деланий, но охотно силой воли вытерпливает их, скоро получит заступление свыше. Относительно чего возложил кто все упование на Бога, из-за того не будет уже он бороться с ближними. По делам, словам и помышлениям праведен только один, а через веру, благодать и покаяние много праведников. Как кающемуся не свойственно высокомудрствовать, так произвольно грешащему невозможно смиренно мудрствовать. Смиренномудрие не есть осуждение совести, но благодати Божией и его благоснисхожденное исповедание. Что вещественный дом для общего воздуха, то мысленный ум для божественной благодати. Насколько выбросишь вещества, настолько войдет, и насколько внесешь, настолько удалится. Широта сердца есть упование на Бога, а теснота его – забота житейская. Благодать Духа едина и неизменна, но действует в каждом, как хочет. Как дождь, излившись на землю, питает и поддерживает в растениях свойственное им качество – сладких – сладость, терпких – терпость, так и благодать, наивствуя сердца верующих, сподобляет их воздействие своих, сообразно с их добродетелями, сама в себе не изменяясь. Алчущему Христа ради бывает она пищей, жаждущему сладким питьем, зябнущему одеждой, труждающемуся успокоением, молящемуся извещением, что молитва услышана, плачущему утешением. Итак, когда услышишь слова Писания о Святом Духе, что Он пребывал на каждом из апостолов, или что Он взошел на пророка, или что Он действует, бывает оскорбляем, угашаем, раздражается, так же, что одни имеют начаток Духа, другие же исполнены Духа Святого, то не думай так о духе, будто в нем бывает такое раздробление или приложение или изменение. Но веруй, как прежде сказали мы, что он неприложен, неизменен и всемогущ. Поэтому и в воздействиях своих он и пребывает одним и тем же, и всякому боголепно уделяет подобающее. Он, подобно солнцу, всецело излился на крещенных. Но каждый из нас просвещается по той мере, как, возненавидев омрачающие его страсти, истребляет их в себе, а насколько оказывается любящим их, настолько помрачается. Кто ненавидит страсти, тот отсекает и причины их, а расположенный к этим причинам и нехотя борим бывает страстями. Когда действуют в нас злые помыслы, будем обвинять в том самих себя, а не прародительский грех. Корни помыслов – суть явные грехи, которые каждый из нас совершает руками, ногами, устами. Невозможно, чтобы тот собеседовал со страстью в уме, кто ненавидит причины ее. 123. Кто станет беседовать со тщеславием, если он презирает посрамление? Кто будет смущаться бесчестием, если он любит уничижение? Кто согласится на угодие плоти, если он имеет сердце сокрушенное и смиренное? Кто станет заботиться о привременном или вести за него войну, если он верует во Христа? Отметаемые кем-либо и ни словом, ни мыслью не вступающие в распри с отметающим, приобрел истинное ведение и являет твердую веру владыки. Если ни для обижающих обижать не избыток, ни для обижаемого терпеть не есть лишение, ибо образом таким ходит человек, и напрасно он метется. Если увидишь, что кто-либо по поводу бесчестий крайне болезнует сердцем, то знай, что он наполнен помыслами тщеславия и теперь пожинает с неудовольствием рукояти семян, которые сам посеял в сердце. Кто более должного насладился телесными удовольствиями, тот отплатит за этот излишек вторичными болезнованиями. Настоятель обязан говорить послушнику должное, когда же его не послушают, возвещать об имеющих постигнуть за это бедах. Обиженный кем-либо и недомогающийся обижающему должного возмездия этой части верует Христу, и старицей примет веки сем, и жизнь вечную наследует. Память о Боге сопровождается болезнованием сердца о благочестии. Всякий же забывающий о Боге бывает самоугодлив и бесчувствен. Не говори, что бесстрастный не может скорбеть, ибо если не о себе, то о ближнем должен это делать. Когда враг соберет много записей о грехах, совершенных в забвении, тогда понуждает должника и не в забвении делать те же грехи, благословно злоупотребляя законом греха. Если хочешь непрестанно памятовать о Боге, то не отвергай злоключений, будто неправедных, но переноси их, как праведно тебя постигающие. Ибо терпение в таком духе каждым случаем побуждает память о Боге, а отречение, отказ как терпеть, умаляет мысленное мудрование сердца к Богу устремление, пресекает, обращая к земле, и через отраду, что сбросил тяжесть, производит забвение. Если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай перед людьми, если имеешь какую добродетель. Ибо как мы поступаем с нашими добродетелями, так Бог делает с нашими грехами. Скрыв добродетель, не возносись умом, как хорошо поступивший. Правда требует не только скрывать доброе, но и не думать ни о чем из запрещенного. 137. Не радуйся, когда сделаешь кому добро, но когда без злопамятства перенесешь последующее затем сопротивление от облагодетельствованного. Ибо как ночи следуют за днями, так и зло за добром. Тщеславие, сребролюбие, сластолюбие, самоугодие не оставят неоскверненным благодеяния, если прежде сами не ниспадут от страха Божия. В невольных, болезненных прискорбностях сокрыта милость Божия, которая влечет переносящих оное к покаянию и избавляет от вечного мучения. Некоторые, исполняя заповеди, ожидают, что это на весах правосудия Божия послужит противовесом их грехам. Другие же этим думают умилостивить умершего за наши грехи. Спрашивается, чье из них мудрование правильно? страх гиены и царствия, возлюбление подают терпение в скорбях. И это не от себя, но от ведущего помышления наших. Верующий будущим удаляется от здешних наслаждений без размышления или без спора, а неверующий бывает самоугодлив и бесчувствен. Не говори, как может бедный предаваться сластям, не имея способов, ибо можно в помыслах сладострастствовать еще горше, чем делом. Иное есть знание дел, деятельное благоразумие, и иное – познание истины. Сколько солнца превосходнее луны, столько последнее полезнее первого. Знание дел, деятельное благоразумие, пребывает по мере исполнения заповедей, а познание истины по мере надежды на Христа. Если хочешь спастись и в познание истины прийти, напрягайся всегда возвышаться над чувственным и надеждой прилепляться к единому Богу, обращаясь таким образом с понуждением себя внутрь. Встретишь начало и власти, ведущие с тобой брань прирожениями помыслов. Но, побеждая их молитвою, пребывая благонадежным, возымеешь благодать Божию, избавляющую тебя от грядущего гнева. Кто разумеет таинственно сказанное святым Павлом, изрекшим, что наша брань против духов злобы, тот разумеет притчу Господню, которую он сказал о том, что должно всегда молиться и не унывать. Закон образно повелевает 6 дней делать, а в 7-й упражнять все отдел. Дело души состоит в благотворении имением, то есть делами. Упразднение же ее или покой в том, чтобы по слову Господа продать все свое и дать нищим. И успокоившись через такую нестяжательность, празднствовать в мысленном уповании. В этот-то покой и святой Павел поощряет нас войти со старанием, говоря: «Постараемся войти в покой оный». Это сказали мы, не затворяя будущее и не определяя, что все воздаяние будет здесь, но даем только разуметь, что прежде должно возыметь в сердце действительную благодать Святого Духа, и потом, соответственно всему, войти в Царствие Небесное. «Открывая это и Господь сказал, Царствие Небесное внутрь вас». Тоже сказал и апостол. «Вера есть осуществление невидимого. И еще испытывайте себя, верили ли вы или не знаете, что Иисус Христос живет в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Познавший истину, не противится скорбным приключениям, ибо знает, что они руководствуют человека к страху Божию. Прежние грехи, будучи воспомянуты по виду, подробно, повреждают благонадежного. Ибо если они возникают вновь в душе, сопровождаясь печалью, то и удаляют от надежды. А если воображается без печали, то опять влагает внутрь древнее осквернение. 152. Когда ум через самоотвержение воспримет несомненную надежду, тогда враг под предлогом исповедания, как на картине, изображает перед ним прежде бывшие грехи, дабы опять возгреть страсти, по благодати Божией уже забытые, и тайно повредить человеку. Ибо в таком случае просветлевший уже и ненавидящий страсть и ум по необходимости омрачается, смутившись тем, что наделано. А если он еще покрыт как туманом и со страстен похотям, то всячески укоснеет в таких помыслах и начнет страстно беседовать с прилогами их, так что такое воспоминание будет не исповедание, а страстное прирожение. Если хочешь приносить Богу неукоризненное исповедание, то, не вспоминая по виду в подробностях прежних своих поползновений, терпи мужественно последствия их. Тяжелые скорби находят за прежде наделанные грехи, принося с собой сродное каждому прегрешению. Знаток дела, познавший истину, исповедается Богу не воспоминанием о том, что наделано, а терпением того, что постигает его. Отвергнув сердечное болезнование о грехах и бесчестие, не обещайся совершить покаяние посредством других добродетелей, ибо тщеславие и нечувствие обычно служат греху и десными. Как добродетель обыкновенно рождается от болезненных прискорбностей и бесчестия, так грехи от тщеславия и утех. Всякая телесная сласть происходит от предшествовавшего упокоения тела, а к всему упокоение и располагает неверие. Находящийся под грехом не может один преодолеть плотского мудрования, потому что имеет в членах внедренным непрестанное разжение. Страстным надлежит пребывать в молитве и повиновении, ибо и с помощью их, или ради их, едва можно бороться с прирожениями. Кто с послушанием и молитвой борется со своими хотениями, тот искусный борец, удалением от чувственного, явно показывающий мысленную борьбу. Кто не соглашает воли своей с волей Божьей, тот спотыкается в собственных своих начинаниях и попадается в руки врагов. Когда увидишь двух грешников, имеющих любовь друг к другу, то знай, что они друг другу помогают в самоугодии. Высокомудрый, гордый и тщеславный удобно примиряется друг с другом, ибо тот хвалит тщеславного, который рабски перед ним преклоняется, а этот величает высокомудрого, который часто его похваляет. Боголюбивый слушатель в обоих случаях получает пользу. Когда говорит с похвалою о его добродетелях, он еще более делается к ним ревностен. А когда обличает его худые дела, он понуждается к покаянию. Надлежит нам сообразно преуспеяние и житие иметь, а по житию должно нам возносить к Богу и молитву. Хорошо, конечно, содержать главнейшую добродетель и ни о чем по частям не заботиться, ни о чем по частям не молиться, а только искать Царствие Божие по Слову Господню. Но если мы заботимся еще о каждой потребности, то должны о каждой и молиться. Ибо тот впадает в самое неуместное прислушание, из которых одно пересылает его к другому, как узника. Кто благодушно принимает настоящие прискорбности, воодушевляясь надеждой будущих благ, тот обрел ведение истины и удобно избавиться от гнева и печали. Кто за истину принимает поругание и бесчестие, тот шествует апостольским путем, взяв крест и узами обложен будучи. Кто же без него покушается внимать сердцу, тот прельщается умом и впадает в искушения и сети дьявольские. Борющемуся ни помыслов без причины их, ни причин этих без помыслов победить никак нельзя. Ибо когда отвергнем одно, что из этих отдельно, то немного спустя другим ввержены будем опять в обои. Кто из боязни потерпит какое зло или поношение, воюет с людьми, тот или здесь с излишком зло страждет, или в будущем веке без милости мучим будет. 172. Желающий свергнуть с себя всякое бремя, должен в молитве все верить Богу, и, держа умно, крепкое на него упование, сколько можно презирать заботы о чувственном. Когда дьявол видит, что человек без нужды слишком занимается телесным, тогда прежде похищает добычу ведения, расхищает ум, а потом, успев в этом, отсекает и упование на Бога как главу. Если когда достигнешь огражденного места чистой молитвы, не принимай в это время помышления о вещах, какое влагает враг, чтобы не потерять лучшего. Ибо лучше стрелами молитвы поражать его внизу, негде заключенного, чем беседовать с ним, когда он предлагает нашему вниманию ничтожные вещи, ухищряется отвлечь нас от моления на него. Познание вещей полезно бывает человеку во время искушения и уныния, а во время молитвы оно обыкновенно вредит. Если ты получил жребий «Учите, Господи», а тебя не слушают, то мысленно о всем скорби, а явно не возмущайся тем. Такой ради скорби не будешь осужден, наряду с тем, кто не внимает тебе. За возмущение же явное все тем же искушаем будешь. Во время беседы не скрывай того, что нужно и полезно для присутствующих. Только приятно излагай прямою речью, а жестокое, строгое, загадочную. Того, кто не состоит в подчинении тебе, не обличай в проступках в лицо, ибо это дело более власти, чем совета. Что говорится вообще многим, то бывает всем полезно. Каждому же свое указывает при этом совесть. Говорящий право должен и сам благодарить Бога, как от Бога приемлющий то, что следует говорить. Ибо истина есть дело не говорящего, но действующего в нем или на него Бога, которые не дали обета подчинения тебе, теми не вступай в распри, когда они противятся истине, чтобы вместо назидания не вышла одна вражда по Писанию. Кто спускает послушнику, когда он противоречит, где не следует, тот обольщает его в этом деле и располагает вообще не бречь об обетах послушания. Кто со страхом Божьим вразумляет и наставляет согрешающего, тот приобретает себе противоположную проступку добродетель. А злопамятно и недоброжелательно порицающий впадает по закону духовному в одинаковую с ним страсть. Хорошо обучающий закону боится законодателя, и, боясь его, уклоняется от всякого зла. Не будь двоязычен, то есть иначе на словах, а иначе совести расположен, ибо таково Писание ставит под клятву. Сирахов 28.15. Иной говорит истины, бывает зато ненавидим безумными, иной лицемерит, и бывает зато любим. Однако ж, ни одно из этих воздаяний не бывает продолжительно. В свое время Господь воздаст каждому должное. Желающий избавиться от будущих горестей должен охотно переносить настоящее, ибо таким образом, мысленно изменяя одно на другое, он через малые скорби избежит великих мучений. Удержи слово от самохвальства и помысл от самомнения, чтоб не было тебе зато попущено сделать противное, ибо доброе не одним человеком совершается, но помощью всевидящего Бога. Всевидящий Бог как за дела распределяет нам достойные участи, так и за помыслы, за произвольные намерения. 190. Невольные помыслы рождаются от предшествовавшего греха, а произвольные – от самовластной воли. Почему вторые бывают причиной первых? Злые мысли, которые не по сердцу, сопровождают печаль, почему они скорее исчезают, а которые по сердцу сопровождают радость, почему и трудно от них отбиться. Самоугодник печалится от укоров и лишений, а боголюбец – от похвал и многодовольства. Не знающий судов Божьих идет умом внутренне по пути, у которого с обеих сторон стремнины, и от всякого ветра удобно бывает низвергаем. Когда хвалят его, он чванится, когда порицают, раздражается, когда пиршествует в довольстве, похотничает, когда испытывает скудость, плачет, когда знает, что показничает, когда не знает, держит вид знающего, когда богат, кичится, когда беден, лицемерствует. Когда насыщается, бывает дерзок, когда постится, тщеславничает. С обличающими его вступает в распрю, а на извиняющих смотрит, как на неразумных. Пока кто благодатью Христовой не соберет ведение истины и страха Божия, да то ли он не только от страстей, но и от внешних случайностей жестокие получает раны. Когда хочешь разрешить какое недоумение, запутанное дело, то ищи относительно его того, что Богу приятно, и, конечно, найдешь ему полезное разрешение. Каким делам благоволит Бог, тем и вся тварь содействует, а от которых он отвращается, тем и вся тварь противится. Кто противится сумрачным случайностям, тот сам того не зная противоборствует Божьему повелению. А кто принимает их истинным ведением, тот по Писанию терпит Господа. Когда найдет искушение, не ищи, от чего и для чего оно нашло, но о том позаботься, чтобы благодарно, бесскорбно и незлопамятно перенести его. Чужое зло не прибавляет нам греха, если мы не воспримем, не привьем, не присвоим его худыми помышлениями. Если нет человека, который бы без искушений благоугождал Богу, то должно благодарить Бога за всякий скорбный случай. Если бы Петр не оставил ночной ловитвы, то не сподобился бы и дневной. Если бы Павел не ослеп чувственно, то не прозрел бы и умственно. Если бы Стефан не был оклеветан, как хулитель, то не отверзлись бы ему небеса, и он не узрел бы Бога. Как делание по Богу называется добродетелью, так и нечаянная скорбь именуется искушением. Бог искушал Авраама, то есть к его же пользе посылал ему скорби, не для того, чтобы узнать, каков он, ибо знающий все, прежде бытия знал его, но чтобы дать ему повод к совершенной вере, к познанию и утверждению в ней. Всякая скорбь обличает настроение нашей воли, направо склоняется она или налево. Случайная скорбь потому и называется искушением, что подвергает испытанию сокровенное расположение подвергшегося оной. Страх Божий понуждает нас бороться со грехом, и когда боремся, благодать Божия истребляет их. Мудрость состоит не в том только, чтобы знать истину в естественной последовательности, но и в том, чтобы от обижающих нас переносить зло, как свое собственное, как заслуженное. Опыт показал, что которые оставались с одним первым знанием, те возносились гордостью, а которые достигали второго, те стяживались смиренно-мудрее. Если хочешь, чтобы тебе не стужали злые помыслы, имей душевное уничижение и телесный скорбь. Это не отчасти, но во всякое время, во всяком месте, во всяком деле. Кто произвольно проучивает себя прискорбностями, того не будут одолевать непроизвольные помыслы. Кто же не берет на себя первых, тот и нехотя пленяем бывает вторыми. 209. Когда вследствие обиды раздражится утроба твоя и сердце твое, не печалься, что смотрительно пришло в движение, лежавшее внутри прежде, но радуясь, не излагая возникшие внутри помыслы, зная, что вместе с тем, как они истребляемы бывают при первом приражении, истребляется обычное зло, лежащее под ними, и их приводящее в движение. А если помыслом позволяет коснеть и часто появляться, то и зло обычно получает прирастение. Без сокрушения сердца невозможно совершенно избавиться от зла. Сердце же сокрушается от тройственного воздержания, именно от сна, пищи и телесного покоя. Ибо довольство в них питает самоугодие удовлетворенное, размножая злые помыслы, влагает нехотение молиться и исправлять надлежащее послушание. Получив жребий управлять братьею, храни чин свой, и не умалчивая должным сказать или приказать по причине противоречия некоторых. В чем послушают тебя, зато получишь награду по причине добродетели их. В чем же не послушают, прости им. И зато получишь равное же воздаяние от того, кто сказал «прощайте и простится вам». Текущие события жизни походят на ярмарку. Кто умеет торговать, получает прибыль, а кто не умеет, несет убыток. Кто с первого слова не послушает тебя, не принуждает того прением, но лучше на свою привлеки в сторону ту прибыль, которую тот отверг. Ибо не злобие выгоднее для тебя, нежели исправность того. Когда поврежденность одного, который повредил себе непослушанием или другим чем, распространяется на многих, тогда не следует долго терпеливничать, не своей искать пользы, но многие да спасутся, ибо общая добродетель полезней частной. Если кто впадет в какой-либо грех и не воскорбит о том в меру преступления, то легко опять впадет в ту же сеть вражью. Как львица не поступает дружески к теленку, так бесстыдство не принимает печали, которая по Богу. Как с волком не сходится овца для деторождения, так с сытостью болезненно несердечное для зачатия добродетелей. Никто не может возыметь болезнования и печали по Боге, если не возлюбит причины их. Страх Божий и обличение принимает к себе в содружество печаль. Воздержание же и бдение сговариваются с болезнованием. Кто малыми искушениями легко побеждается, тот большими по неволе порабощен бывает. А кто малое презирает, тот о Господе воспротивится и большим. Не берись обличениями врачевать того, кто хвалится добродетелями. Ибо один и тот же не может быть и любителем показности, и любителем истины. Всякое слово Христово являет милость, правду и мудрость Божию, и силу их через слух влагает в души тех, которые охотно слушают его. Посему ни милостивые и неправедные, неохотно его слушавшие, не только не могли познать премудрость Божию, но учащего оной распяли. Так-то и нам надо смотреть, охотно ли его слушаем. Ибо он сказал, любящий меня, заповеди мои соблюдет, и возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. видишь ли, как он в заповедях сокрыл явление свое. Всех же заповедей объемнейшая есть любовь к Богу и ближнему, которая рождается по отрешению от всего вещественного в безмолвии помыслов.
Зная это, Господь заповедует нам, говоря: «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Так и следует. Но не отрешившись от вещественного и от заботы о нем, как избавиться от порочных помыслов? Помыслами же объятый, как увидит сокрытый под ними существенный коренной грех, который есть тьма и мгла души, и от которого получает начало все прочее, прочное помышление и желание, когда дьявол, искушая посредством прирожения ненасилующего, указывает на грех, а человек тщеславием и самоугодием побуждаемый сочетается с ним. Пусть по рассуждению он не решился на него, но движением его усладился и сосложился с ним. Если же не познает он этого главного греха, когда и как, возмолившись о нем, очистится от него? А не очистившись, как найдет место чистого естества? Этого же не нашедший, как увидит внутренний дом Христов? Если мы дом Божий по слову пророческому, евангельскому и апостольскому. Итак, надлежит выше показанным порядком озаботиться найти этот дом. И, пребывая в молитве, толкать в двери, стучать, дабы или здесь, или во время исхода, отверз их нам, владыка, и не сказал, если вознеродим, не знаю вас, откуда вы. Надлежит же нам не только просить и получить, но и сохранить данное нам, ибо некоторые после получения потеряли. Простое знание вышесказанных предметов или даже и опытность, какую случайно относительно их, может быть, имеет и поздно начавшие учиться, и юные. Но постоянное с терпением делание этого едва имеет старцы, благоговейные и многоопытные, часто по невниманию его терявшие и потом опять произвольными трудами взыскивавшие и обретавшие. Не пристанем же делать то же и мы, пока не приобретем того делания, так, чтобы оно прибыло в нас неотъемлемо. 226. Такие из многих немногие узнали мы оправдание духовного закона, коим непрестанно поучаться и которое творит и великий псалмопевец внушает тем, которые часто поют в Господе Иисусе, которому подобает слава и держава и поклонение ныне и вовеки. Аминь. Сведения о жизни Евагрия. Об Евагрии Понтианине, скитском монахе Иавве, известно, что он родился около половины IV века в городе Ивори, близ Понта и Вксинксова. Род или способности его обратили на него внимание процветавших в то время великих святителей Василия Великого, Григория Ниского и Григория Богослова. Под их руководством он возрастал и развивался в духе и познаниях о вере и жизни во Христе Иисусе Господе нашем. Василий Великий поставил его чтецом, Григорий Ниский – диаконом, и оставил его в Константинополе, бывший там на соборе Втором Вселенском. Одно обстоятельство, подвергавшее опасности его чистоту, заставило его удалиться из Константинополя. И он, побыв немного в Иерусалиме, направился в Египет, где и подвязался сначала в Нитрии, потом в Келиях и, наконец, в Ските, и под руководством и содружестве с тогдашними великими аввами. Палладий, ученик его по Сократу, пишет о нем Лавсаике, глава 73. «Находя несправедливому молчать о делах Евагрия, знаменитого диакона Христова, мужа жизни апостольской, напротив, признав за справедливое предать оное Писание для назидания читателей и прославления благодати Спасителя нашего, я предложу сначала, как поступил он в монашество и как, потрудившись достойно своего обета, скончался в пустыне 54 лет». По словам Писания, «скончался в мале, исполнил лета долгие, угодная Господу душа его». Родом он был понтиец из города Иворы, сын пресвитера, святым Василием, епископом кесарийским, поставлен во чтеца в церкви в Аргос, по представлению святого епископа Василия, святой Григорий, епископ Ниский, брат епископа Василия, стяжавшего славу апостольскую, мудрейший, бесстрастнейший и весьма знаменитый ученостью, обратив внимание на способность Евагрия, рукоположила его в диакона, пришедший потом с ним на Великий Собор Константинопольский. Святой Григорий епископ оставил его там у блаженного епископа Нектария, как искуснейшего в опровержении всех ересей. И стал он славиться в великом городе, мужественно побеждая словами всякую ересь. Случилось, что этот муж, которого во всем городе уважали за отличную честность нравов, был уязвлен страстной любовью к женщине, как он сам рассказывал нам после, когда уже освободился от этого искушения. Женщина взаимно полюбила его, а была она из знатного дома. Евагрий, так как и Бога боялся, и своей совести стыдился, и представлял себе скверну порока и злорадование еретиков, усердно молил Бога воспрепятствовать намерению женщины, которая, быв распалена страстью, усиливалась вовлечь его в грех. Он хотел отдалиться от нее, но не мог, удерживаемый узами одолжений. Немного спустя, после молитвы, которую предотвратил он совершение греха, предстал ему в видении ангел в одежде воина епархова, и, взяв его, повел будто в судилище, и бросил в темницу, обложив шею железными узами, связав руки железными цепями. Приходившие к нему не говорили ему о причине заключения, но сам он, мучимый совестью, думал, что подвергся этому за то дело, и полагал, что муж той женщины донес судье об этом деле. К тому же ему представлялось, что тут же производили суд над другими за подобное же преступление. От этого находился он в крайнем смущении и страхе. Тогда ангел принял образ одного искреннего друга его и пришел будто навестить его. Он вошел будто чрезвычайно пораженный и опечаленный тем, что друг его терпит поносные узы и сидит в заключении между 40 преступниками, и сказал ему: «Отче диаконе, за что так бесчестно держат тебя с преступниками?» Он отвечал ему: «Поистине не знаю, но подозреваю, что на меня донес какой-то епарх по безумной ревности, и я опасаюсь, не подкуплен ли им градоначальник, и не подвергнули бы меня тяжкому наказанию». Представший в виде друга сказал ему: «Если хочешь послушать друга своего, то я советовал бы тебе удалиться из этого города, потому что, как вижу, не полезно тебе жить в нем». Евагрий сказал ему: «Если Бог освободит меня от этой беды, и ты потом увидишь меня в Константинополе, пусть подвергнусь еще большему наказанию». Друг сказал ему: «Если так, я принесу Евангелие. Поклянись мне на нем, что удалишься из этого города и сделаешься иноком, и я избавлю тебя от этой беды». Евагрий сказал: «Клянусь, как ты хочешь, только избавь меня от этой мрачной тучи». После этого тот принес Евангелие и потребовал клятвы. Евагрий поклялся ему на Евангелие, что не останется в городе, кроме одного дня, и это для того только, чтобы перенести на корабль свои вещи. Этим кончилось видение. Вставши в тревоге, он рассуждал: «Пусть клятва дана в выступлении, но все же я поклялся». Потому немало немедля перенес все, что имел, на корабль и отплыл в Иерусалим. Здесь он облегся в иноческое одеяние и был принят блаженною Меланией Римлянинею. Но дьявол опять омрачил его сердце и поколебал его до того, что он переменил уже опять одежду, и ум его обуяло ораторское тщеславие. «Боже, который удерживает всех нас от погибели, поверг его и здесь в другую беду, послав на него горячку и тяжкую болезнь в продолжении 6 месяцев, измождив плоть его, которая препятствовала ему идти начатым уже путем. Когда врачи оставили его, не находя способа вылечить его, блаженная Милания сказала ему: «Думается мне, что болезнь твоя непростая, сын мой. Скажи мне, нет ли у тебя чего на душе?» Он признался ей во всем, что случилось с ним в Константинополе. Блаженная сказала ему: «Дай мне перед Богом слово, что решишься вести монашескую жизнь. Я хоть и грешница, помолюсь Господу, да дарует он тебе продолжение жизни на покаяние и исправление сердца». Когда он дал слово, она помолилась. И Евагрий выздоровел в несколько дней. По выздоровлении она сама доставила ему иноческое одеяние, и он, облегшись в него, отправился в Египет, где 2 года прожив на горе Нитрийской, на 3-й удалился в пустыню. 14 лет прожил он в так называемых кельях, питаясь только хлебом и водою с малым иногда количеством елея, и не позволяя себе в этом отношении никакого утешения. Не ел он ни зелени, ни плодов, ни винограда, не пил вина и не омывал тело. Так томил себя человек, живший прежде в довольстве, Но искушения и здесь не оставляли его. Иногда восставал на него сильно демон блуда, как сам он говорил о том. И тогда он целую ночь сиживал ногой в колодце во время зимы, так что тело его цепенело. В другое время досаждал ему дух хулы, и тогда он 40 дней не входил под кровлю, томя себя. И вообще он столько претерпел искушений от различных бесов, что трудно их и перечислить. Даже бит он был демонами. Но так, умерщвляя тело свое и так, терпя, блаженный внутренне оживотворялся Духом Святым, и, очистив ум, сподобился дара ведения и развлечения духов. Этот доблестный подвижник Христов говорил нам перед смертью: «Вот уже 3 года не тревожила меня плотская похоть. Если после такой строгой жизни, после таких подвижнических, неутомимых трудов и непрестанного бодрствования в молитве, ненавистник добра и погибельный демон так нападал на этого праведника, то сколько терпят от этого нечистого демона или от собственного нерадения люди беспечные?» Он сочинил 100 молитв, составил 3 книги, так называемые «Иера», вернее, краткие изречения в виде стихов или притчей, «Монах» или «Деятельные уроки» и «Противоборство» о борьбе с демонами и страстями. У Сократа, кроме того, находим, что Евагрий был ученик обоих Макариев, египетского и александрийского, под руководством которых, быв прежде философом, только на словах, стяжал он философию деятельную. Пришедший в Египет из Константинополя, он встретился с упомянутыми мужами и стал подражать их жизни. Ниже Сократ приводит 2 обстоятельства из жизни Евагрия, со слов его самого, из которых видно, какие сношения были у него с Макарием Великим. Первое то, что Ава Макарий спрашивал Евагрия о различии в действиях на душу памяти оскорбления людей и памяти оскорбления демонов. Второе то, как пришедший к Аве Макарию, Евагрий, утомленный от пути на жару, просил немного воды и получил отказ. То и другое приводится в его деятельных главах к Анатолию. Ниже еще упоминает Сократ, что Евагрий в книге своей «Гностик» пишет о себе: «Мы научились у праведного Григория, что добродетели умозрения о них 4 – благоразумие, мужество, воздержание и справедливость». Кто сей Григорий? По Палладию Григорий Низкий, а по Сократу Назиан Зин, который будто и рукоположил его в диакона в Константинополе. Не смешал ли Сократ Назиан Зина с Низким? Палладии лучше было знать истину. Наконец, у Сократа встречаем следующее сказание. «Дивный Амоний, бывший вместе с Афанасием Великим в Риме, ничего там не хотевший видеть, кроме церкви Петра и Павла, был призываемый потом в Египте Феофилом Александрийским к епископству, и, убегая от него, отсек у себя правое ухо, чтобы безобразием тела отклонить от себя рукоположение. Спустя несколько времени епископ Александрийский Феофил взял для епископства Евагрия, который также убежал, но не изуродовал никакой части своего тела. Встретившись с Амонием, Евагрий ласково сказал ему: «Худо сделал ты, что отсек себе ухо, за такой поступок будешь отвечать перед Богом». «А ты не будешь отвечать, Евагрий, что отсек у себя язык и ради самолюбия не воспользовался дарованной тебе благодатью», — отвечал Амоний. О творениях Евагрия Сократ пишет. Он написал очень хорошие книги. Одна из них надписывается «Монах» или «О деятельности». Другая — «Гностик» или «К человеку, удостоившемуся знания», разделена на 50 глав. Третья — «Противоречник» или «Выбор из божественных писаний против демонов-искусителей», разделенная на 8 частей по числу 8 помыслов. Кроме того, он оставил 600 вопросов о будущем, еще 2 книги, написанные стихами. Одну к монахам, жившим в киновиях или общежительных монастырях, другую к деве. Как удивительны эти книги, узнает, кто будет читать их. Созамен, сказавший о помянутом Аммонии, что он был один из братьев длинных, достиг высоты любомудрия и был весьма учен, так что перечитал сочинения Оригена, Дидима и других духовных писателей, прибавляет: «В дружбе с Аммонием находился мудрый Евагрий, муж ученейший, сильный умом и словом, и особенно способный различать мысли, помыслы, ведущие к добродетели и пороку, и располагаться так, чтобы первые развивать, а последние остерегаться». В Впрочем, каков он был в ученом отношении, покажут оставленные им сочинения. Нрав его отличался, говорят, умеренностью и обнаруживал столь мало тщеславия и гордости, что как заслуженные похвалы не надмевали его, так и незаслуженные укоризны не возбуждали в нем огорчения. Любомудрствовал он и учился священному писанию у назианского епископа Григория, при котором в бытность его предстоятелем Константинопольской церкви служил архидиаконом. Лицом он был приятен и любил изящно одеваться. Некто из вельмож, заметив его знакомство со своей женой, воспламенился ревностью и задумал убить его. Когда умысел готовились уже привести в исполнение, Бог послал ему во время сна страшное, но вместе спасительное сновидение. Далее созамен не дает ничего особенного. Нельзя не заметить, что Сократ и Созамена разногласят с Палладием в показаниях, какой Григорий покровительствовал Евагрию и способствовал его образованию. Палладий называет Григория низким, а те – Григория Назианзина. Можно согласить их так. В диакона рукоположен Евагрий Григорием низким, но был ведом и Григорий Назианзина и пользовался его уроками. Когда Григорий Богослов призван был в Константинополь на патриаршество, тогда на собор, бывший при нем, прибыл и Григорий Низкий с Евагрием. Здесь Евагрий мог протодиаконствовать у Назианзина и после собора остаться по совету обоих Григория в Константинополе. Сократ и Созамен говорят о нем, как он был в Константинополе, а Палладий, что было до того. Палладию, как ученику Евагрия, больше надо иметь веры, ибо он верно слышал то, что говорит от самого Евагрия. Смерть Евагрия относит к 399 году. Там же приводятся отзывы о писаниях Евагрия. Между прочим, блаженный Иероним писал, что книги Евагрия читаются не только греками по всему Востоку, но и на Западе, латинянами, в переводе Руфина, ученика его. В патологии помещено все сохранившееся из писаний Евагрия. На первом месте стоят главы о деятельной жизни к Анатолию. Это, как догадываться можно, то, что осталось из книги, которую приведенные нами историки озаглавливают «Монах». Главам предшествует краткое письмо к Анатолию, как введение к ним. Потом следует 71 глава уроков деятельности подвижнической. За ними стоит в 100 главах «Логос практикас». Но как из всех глав большая часть таких, которые находятся в числе 71 главы, то тут приводится текст только тех глав, которых нет там. В сложности же все выходит 100 глав. Мы так и озаглавим 100 глав о деятельной жизни к Анатолию. Далее в патрологии следует статья, которая у нас «Добротолюбие» и с ней озаглавляется «Образ иночества, получающий, как должно подвязаться и безмолвствовать». Главы о деятельной жизни к Анатолию. Пред этим писал ты, возлюбленнейший брат Анатолий, святой горы, вероятно, Нитрийской, ко мне в скит, и просил разъяснить тебе символическое значение монашеской схимы египетской. Полагая, что не без разумного основания она имеет такое отличие от всех других форм человеческих одеяний, охотно перескажу тебе, что сам узнал об этом от святых отцов. Кукулий есть символ благодати Спасителя нашего Бога, осеняющий ум иноков, и покровом своим защищающий их во Христе младенчество от тех, которые непрестанно покушаются наносить им удары и причинять раны, носящие его на голове своей с крепкой и действенной верою поют. Если не Господь созиждет дом и сохранит град, в суе трудится зиждущий и бдит стригущий. Такие вопияния внедряют смирение и искореняют гордость. Это древнее зло, низвергшее на землю Люцифера, воссияющего за утро. То, что обнажены у них руки, показывает безлицемерность их жизни, ибо тщеславие умеет прикрываться и давать тень добродетели, ловя всегда славу у людей и отгоняя веру. Как говорит Спаситель, как вы можете веровать, принимая славу друг от друга, а слава от единого Бога не ищете? Добро не должно быть для чего-либо другого, напротив, все другое должно быть для него. Если это не будет допущено, явно будет, что подвязающее нас к деланию добра ценнее для нас самого добра. А это было бы крайней нелепостью воображать нечто высшее Бога и говорить так. А Налаф наш, Параман, крестообразно переплетающий их плечи, и есть символ веры во Христа, приемлющий кротких, всегда устраняющий препоны и доставляющий деятельности беспрепятственность. Пояс, вяжущий их чресла, отлагает всякую нечистоту и возвещает добро человеку не прикасаться к жене. Милость имеют они, как всегда, мертвость Господа Иисуса на теле своем носящие, как подавляющее все неразумные телесные страсти, душевное же зло, пресекающее приобщением добра, и как любящие нищету и бегающие много имания, как идолослужение. Жезл есть древо жизни, всех, которые берут его в руки, на него опираются, обязывающие утверждаться на Христе. Вот сокращенно, каких вещей символом служит схима. Облекая в нее, святые отцы всегда говорят им такие слова: «Дети, веру делает твердый страх Божий, а его воздержание. Это делает неуклонным терпение и надежда, от которых рождается бесстрастие. Порождение же бесстрастия есть любовь, а любовь есть дверь к познанию физическому, которое приемлет богословие и верховное блаженство. И этого священной схеме и поучения старцев на настоящую пору достаточно. Теперь будем говорить о жизни деятельной и знательной. Не все то, что видели у старцев и слышали от них, но что и другим пересказывать получили от них заповедь, разделив касающиеся деятельной жизни на 100 глав, а касающиеся знательной на 650, и иное скрыв, иное прикрыв, да не дадим святая псам, и не будем метать бисер пред свиньями, что, однако ж, ясно для тех, которые идут вслед их той же дорогою. Христианство есть закон Спасителя нашего Иисуса Христа, совмещающий, что касается жизни, познания, вещей и боговедения, догма. Царствие небесное есть бесстрастие души с истинным ведением сущего. Царствие Божие есть ведение Пресвятой Троицы, сопростирающееся, соответственно, состоянию ума и исполняющие его нескончаемо блаженной жизни. Кто что любит, тот того и желает, конечно, а чего желает, то и улучить подвизается. Всякому наслаждению предшествует желание, желание же порождается чувством. Что не причастно чувству, то свободно и от страсти. С отшельниками демоны сами лично вступают в борьбу. А против тех, которые проходят добродетельную жизнь в киновиях или сотовариществах, они вооружают нерадивейших братьев. Но последняя брань гораздо легче первой, потому что нельзя найти на земле людей, которые были бы горше демонов или воспринимали в себя всю их злокозненность. Ум блуждающий устанавливает чтение, бдение и молитва. Похоть пламенеющий угашает, а лжба, труд и отшельничество. Гнев волнующийся утешает псалмопение, великодушие и милостивость. Все это оказывает свое действие, когда бывает употребляемо в свое время и в соответственной мере. Все безвременное и безмерное недолговременно, непрочно. А недолговременное больше вредно, чем полезно. Когда душа желает разных яств, тогда утесним ее хлебом и водой, чтоб была благодарна ей за тонкий ломоть. Ибо сытость желает разнообразных яств, а голод и насыщение хлебом почитает блаженством. Много способствует к уцеломудрению тела скудость воды. В этом да убедят тебя те 300 израильтян, что с Гедеоном, победившие Мадиам. Как смерти и жизни случится у кого в одно и то же мгновение, есть несбыточное явление. Так любви и деньгам быть у кого-либо вместе есть вещь невозможная. Любовь не только деньги издевает, но и самую привременную жизнь нашу приносит в жертву. 10. Бегающий мирских удовольствий есть башня неприступная для демона печали. Ибо печаль есть лишение удовольствия, или настоящего, или ожидаемого. Невозможно нам избыть от этого врага, пока имеем пристрастие к чему-либо земному. Там он ставит свою сеть для возбуждения печали, к чему видит нас наиболее пристрастными. Гнев и ненависть умножают сердечное раздражение, а милостыня и кротость погашают его. Солнце да не заходит во гневе нашем, чтобы демоны, нападши ночью, не напугали души и не сделали ума более робким для борьбы на следующий день. Страшные сны обыкновенно бывают после гневной тревоги, и ничто другое столько не вынуждает ума нашего выступать из строя, дезертировать, как тревожный гнев. Когда по какому-нибудь поводу раздражительная часть души нашей приходит в тревогу, тогда демоны предлагают нам отшельничество как вещь добрую, чтобы, устранив причины огорчения, не освободились мы от смущения. Когда же разгорячается похотливость, тогда они стараются сделать нас человеколюбивыми, удержать среди людей, называя жестокими и дикими за то, что удаляемся, что, походствуя тел, мы встречали тела, оставаясь в обществе. Им не должно верить, но более делать им противное. Не отдавай себя помыслу гнева, мысленно ведя войну с тем, кто тебя огорчил. Ни опять помыслу блудному, долго удерживая сладострастные мечтания. То омрачает душу, а это ведет к одобрению страсти. Оба же оскверняют ум. И ты во время молитвословия, как идолами наполняя воображение страстными образами, и не принося потому Богу чистой молитвы, тотчас подвергаешься нападению демона уныния, который обыкновенно нападает в такие состояния, в таких, и, подобно псу, похищает душу, как мертвечину какую. Гнев по природе назначен на то, чтобы воевать с демонами и бороться со всякой греховной сластью. Потому ангелы, возбуждая в нас духовную сласть и давая вкусить блаженство ее, склоняют нас обращать гнев на демонов, а эти, увлекая нас к мирским похотям, заставляют воевать гневом с людьми наперекор естеству, чтобы ум, омрачившись и обессмыслив, сделался предателем добродетелей. Внимай себе, чтобы, разгневавшись, не прогневать какого брата. За это во всю жизнь свою не убежишь от демона печали, который во время молитвы всегда будет тебя выставлять то притыканием. Память о злобе погашает дары. Да убедить тебя в этом Иаков, укротивший дарами Исава, который шел к нему навстречу с 400 мужей. Но мы, бедные, можем исполнить эту необходимость, заменить дары трапезою. Когда подвергнешься нападению беса уныния, тогда, разделив душу надвое и сделав одну ее часть утешающую, а другую утешаемую, станем всевать в себя благие надежды, напевая следующие стихи Давида. «Для чего прискорбна душа моя? Для чего смущаешься? Уповай на Бога, ибо исповедаемся Ему, спасение лица моего и Бог мой». Не должно во время искушения оставлять келии, изобретая какие-нибудь благословные предлоги, но надо сидеть внутри и терпеть, мужественно встречая всех нападающих, особенно же демона уныния, который тягостнее, правда, всех, но зато более всех делает душу и опытную. Если бегать или обходить борьбу, то ум останется неопытным, робким и легко обращающимся в бегство. 20. Страница 600. Первый том «Добротолюбие. Писание Евагрия монаха». Трудно избегать помысла тщеславия, ибо что не сделаешь к прогнанию его, то становится началом нового движения тщеславия. Не всякому, впрочем, правому помыслу нашему противятся демоны. Но некоторым эти злые твари благоприятствуют в надежде обмануть нас. Коснувшийся ведения и вкусивший сладости от него, не доверится более демону тщеславия, хотя бы он предлагал ему все утехи мира. Ибо что бы мог он обещать больше духовного созерцания? Но пока мы не вкусили еще ведения, будем усердно проходить деятельную жизнь. Богу изъявляя цель нашу, что все творим ради ведения Его». Помни о прежней жизни и древних прегрешениях твоих и о том, как, будучи страстным, перешел ты к жизни, не поблажающей страстям, и как опять вышел ты из мира, во многом часто тебя очень смирявшего. Помышляй также и о том, к кто хранит тебя в пустыне и отгоняет от тебя демонов, скрежещущих на тебя зубами своими. Такие помышления внедряют смиренномудрие и не позволяют подступить демону гордости. О чем имеем страстную память, то прежде на деле было воспринято со страстью. И опять, что на деле воспринимаем мы со страстью, о том после будем иметь страстную память. Для победившего возбуждающих страсти демонов ничего уже не стоят вещи, которыми они возбуждают их, ибо невещественный боритель горше вещественного. Душевные страсти берут повод к движению своему от людей, а телесные от тела. Движение телесных страстей пресекает воздержание душевных, духовная любовь. Демоны предстояли, предстоятели душевных страстей до самой смерти упорно стоят и тревожат душу, а предстоятели страстей телесных скорее отходят. Притом иные демоны, подобие солнцу восходящему или заходящему, касаются одной какой-либо части души, а полуденный обычно всю душу охватывает и ум потопляет. Почему отшельничество сладко после упразднения страстей? Ибо когда от них остаются одни голые воспоминания, и что касается до брани, тогда бывает не столько самый подвиг брани, сколько созерцание его. Достойно внимания, помысл ли приводит в движение страсти, или страсти помысл. Иные принимают первое, а иные второе. Обычно страстям приходить в движение от чувств. Но когда у кого есть любовь и воздержание, то они не движутся, а когда нет, движутся. Гнев имеет нужду в больших враществах, нежели похоть. И любовь потому и называется великой, что она есть узда гнева. Ее и святой Моисей символически назвал Офиамахом, бьющейся со змеями, когда перечислял, что можно и чего не должно есть, Левитам 11.22. По причине известной, никогда не пристающей злобы демонов, душа воспламеняется против всеваемых ими помыслов, как только заметит их приближение, и устрояет себе защиту тем, что принимает страстное качество нападающих – гнев. Не всегда возможно исполнять обычные правила, но надо обращать внимание на обстоятельства и, возможное в них, стараться исполнять по силам. Не ведают этого закона благовременности самые демоны, почему всегда вражески относясь к ним, к нам, они возможное препятствуют нам делать, а к невозможному принуждают. Так больных отклоняют они от того, чтобы благодарить Бога за прилучившиеся скорбности и великодушно терпеть услуживающих им. А слабо сильных располагает к строжайшему воздержанию и обремененные летами трудом совершать псалмопение стоя. Когда нужно заставить нас быть на короткое время в городе или селе, тогда, обращаясь с мирянами, будем держаться наиболее строгого воздержания, чтобы иначе ум наш утучнел и, оставив на настоящее время обычное старание, не сделал чего бессовестного и не обратился в бегство, гонимый демонами. Во время искушения не прежде приступай к молитве, как сказавши несколько гневных слов против искусителя. Ибо когда душа окачествована скверными помыслами, тогда молитве ее нельзя быть чистою. Но если ты скажешь что-либо с гневом против них, то этим приведешь в смятение противников своих и истребишь их внушение. Гнев подобное же действие обычно оказывает и на добрые помышления. Кто хочет испытывать злобных демонов и приобресть навык к распознанию их козней, пусть наблюдает за помыслами и замечает, на чем настаивают они и в чем послабляют, при каком стечении обстоятельств, в какое время какой из них особенно действует, какой за каким следует и какой с каким не сходится и ищет у Христа Господа разрешение всему этому. Демоны очень злятся на тех, которые деятельно проходят добродетель сознанием дела и приводят в ясность все, желая во мраке сострелять правых сердцем. Псалом 10.3. Двух демонов найдешь ты при этом наблюдении, крайне быстродвижными и почти перегоняющими движение ума нашего, демона блуда и демона, восхищающего нас к богохульству. Но этот последний недолговременен, а первый, если не приводить в движение страстных помыслов, не приводит, не мешает нам преуспевать в познании Бога. Тело отделить от души может только сочетавший их. Душу же от тела и тот, кто стремится к добродетели в отшельничестве. Ибо отшельничеством отцы наши называют память о смерти и бегство от тела, то есть чтобы плотиугодие не творить в похоти. Не к добру пространно питающая плоть свою и попечение о ней простирающее до похоти. На себя самих после сего пусть жалуются, а не на нее. Напротив, те, которые стяжали душевное бесстрастие через это самое тело и прилежат по-сильному при его же посредстве созерцании сущего, исповедуют благодать Творца, давшего нам тело. Когда ум начнет говорить, творить молитвы нерассеянно, тогда вся брань денно-ночная сводится на брань с раздражительной частью души. Признак бесстрастия, когда ум начнет видеть собственный свой свет, станет быть покойным относительно сонных мечтаний и легко и правильно понимать вещи. Когда ум во время молитвы не воображает ничего мирского, значит он окреп. Ум, с помощью Божией, совершивший поприще деятельной жизни, достигший ведения созерцания, мало уже чувствует и совсем не чувствует движения неразумной части души. Ведение созерцания восхищает его горея, отделяет от чувственного. Бесстрастие имеет душа не та, которая не пленяется вещами, но та, которая и при воспоминании об них пребывает невозмущаемою. 40. О совершенном муже не собственно говорится. Воздерживается и о бесстрастном терпит, потому что терпение бывает у того, кто стражит, и воздержание у того, кто влечет пожелание. Великое дело молиться неразвлеченно, но нет, петь неразвлеченно еще больше. Водрузивший в себе добродетели и совершенно ими возобладанный, уже не помнит о законе или заповедях, или наказании, но то говорит, естественно, как бы и делает, что внушает ему установившийся прекрасный нрав. Демонские песни приводят в движение нашу похоть и ввергают душу в срамные мечтания. Псалмы же и пение и песни духовные всегда привлекают ум к памяти о добродетелях, охлаждая при том жар гнева и погашая похоть. Если бьющиеся в борьбе наносят удары и взаимно принимают их, демоны же состоят с нами в борьбе, то, нанося нам удары, конечно, и сами принимают их от нас. «Оскорблю их, и не возмогут встать» — Псалом 26:2. И опять «оскорбляющие меня, враги мои, все изнемогли и пали» — 17:39. Мудрость в содружестве с покоем и благоразумие с трудом. Нельзя стяжать мудрости без борьбы, и нельзя успешно совершить борьбу без благоразумия. Ему верено противостоять гневу, возбуждаемому демонами, равно как заставлять силы души действовать, как им свойственно по естеству, и пролагать таким образом путь к мудрости. Искушение монаха есть помысел, который, вошедший через страстную часть души, омрачает ум. Грех монаха есть согласие помысла на запрещенную страсть греховную. Ангелы радуются, когда умаляется греховное зло, а демоны, когда умаляется добродетель. Ибо те суть служители милости и любви, а эти рабы гнева и ненависти. Первые, приближаясь к нам, исполняют нас духовного созерцания, а вторые, приближаясь, ввергают душу в срамные воображения. Добродетели не пресекают устремления на нас демонов, но сохраняют нас невредимыми от них. 50. Деятельная жизнь, практика добродетелей, есть духовный метод, как очищать страстную часть души. Для совершенного уврачевания сил души недостаточно одного благотворного действования на то заповедей, если ум не будет держать при этом соответственных созерцаний. Как можно не противиться влагаемым в нас ангелами благим помыслам? Как можно отражать всеваемые демонами злые помыслы? За первыми помыслами следует мирное состояние души, а за вторыми – смятение. Порождение бесстрастия – любовь, бесстрастие же есть свет деятельной жизни. А деятельная жизнь состоит в исполнении заповедей. Блеститель этого исполнения заповедей есть страх Божий, который есть плод правой веры. Вера же есть внутреннее благо души, которое бывает обычно не у тех, которые не уверовали еще в Бога. Как душа, действуя через тело, чувствует, какие члены слабы, так ум, действуя своей деятельностью, познает свои силы и замечая, какая препятствует ему своей поврежденностью, приискивает врачевательную для ней заповедь. Ум, ведущий страстную войну, не видит замыслов противника, ибо он походит в эту пору на сражающегося ночью во тьме. Но, стяжав бесстрастие, он удобно познает козни врагов. Последний предел деятельной жизни – любовь, а ведение – конец богословия. Начало же обоих их – вера и созерцание вещей, которые демоны перерождаются в страстной части души, те называются противниками деятельной жизни, которые же нападают на самую мыслительную силу, те называются врагами всякой истины и противниками созерцания. Ничто из того, что очищает тело, не останется после того с очищенным. Но добродетель, очистив душу, сопребывает потом в ней и очищенной. Разумная душа действует сообразно своим естеством, когда пожелательная ее часть стремится к добродетели. Раздражительная подвязается за нее, а мыслительная прилежит созерцанию сущего. Преуспевающий в деятельной жизни умаляет страсти, а преуспевающий в созерцании умаляет неведение. И относительно страстей говорят, что будет некогда совершенное их истребление, а относительно неведения говорят, что отчасти будет ему конец, а отчасти нет. 60. Доброе и худое, что встречаем в жизни, может способствовать и добродетелям, и порокам. Дело благоразумия есть пользоваться тем на успех в первых и наперекор вторым. Душа тричастна, по словам нашего мудрого учителя, разумеется, святого Григория Нисского. Когда добродетель бывает в мыслительной части, тогда называется осмотрительностью, сметливостью и мудростью. Когда бывает она в пожелательной части, тогда называется целомудрием, любовью и воздержанием. Когда бывает в раздражительной части, тогда называется мужеством и терпением. Когда во всей душе, то праведностью. Дело осмотрительности есть воевать с противными нам силами, добродетелям покровительствовать, пороки гнать, вещами средними безразличными распоряжаться соответственно времени. Дело сметливости есть все, способствующее нашей цели устроять достодолжно, а дело мудрости – созерцать телесные и бестелесные твари во всем отношениям, по всем. Дело целомудрия есть бесстрастно смотреть на вещи, обыкновенно возбуждающее в нас неразумные мечты и желания. Дело любви такое почти являть себя в отношении ко всякому лицу, носящему образ Божий, какой бывает она к первообразу, хоть демону покушается как бы унизить перед нами. Дело воздержания с радостью отвергать все услаждающие гортань. Дело терпения и мужества, не бояться врагов, а охотно переносить всякие неприятности. Дело праведности – держать все части души в согласии и гармонии между собою. Плод сеяния – рукояти, жатва, а добродетелей – ведение. Когда метание семян сопутствует слезы, так рукоятям, по жину хорошему, радость. Не отложит человек страстных воспоминаний, если не позаботится уврачевать пожелательные и раздражительные части своей, первую истончая постом, бдением и спанием на голой земле, а вторую укрощая долготерпением, непамятозлобием и милостынею. Из этих двух страстей составляются почти все демонские помыслы, ввергающие ум во всякую беду и пагубу. Но избавиться от страстей невозможно никому, если он не презрит совсем пищу и еду, имущество и славу. Еще же и самое тело свое ради тех, которые часто покушаются поражать его через них, то есть бесов. Потому всякое настоит нам необходимость подражать бедствующим на море, которые выбрасывают вещи по причине натиска ветров и высоко поднимающихся волн. При этом надобно, однако, тщательно внимать, чтобы выбрасываемое подобным образом вещи не делать этого, да видимы будем людьми. Ибо через это мы потеряем мзду свою и подвергнемся еще горше прежнего крушению, когда подует на нас ветром своим демон тщеславия. Почему и Господь наш, поучая в Евангелиях правителя нашего, ум говорит: «Внемлите «Милостыни ваши, не творите перед человеками, чтобы они видели вас, чтобы не потерять вам награды пред Отцом вашим небесным». И опять, когда молишься, говорить не будь, как лицемер, которые любят в сонмищах и на углах улиц стоять и молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают свою награду. И опять говорит, когда поститесь, не будьте как лицемеры, сетующие, помрачают лица свои, чтобы явиться перед человеками постящимися. Истинно говорю вам, что восприимут мзду свою. Но внемлите здесь врачу душ, как он милостынею врачует раздражительность, молитвой очищает ум, а постом умерщвляет похотение, из которых составляется новый человек, обновляемый по образу создавшего его, в котором по причине бесстрастия нет мужеского пола, ни женского, а по причине единства веры и любви нет Елена и Иудея, обрезания и необрезания, варвара и скифа, раба и свободного, но все и во всем Христос. Нечистые помыслы, закосневая в нас по причине страстей, низводят ум во всегубительство и пагубу. Ибо как помысл о хлебе закосневает в алчущем по причине алжбы, и помысл о воде в жаждущем по причине жажды, так и помысл о деньгах и других стяжаниях закосневает по причине любоимания, и срамные помыслы по причине страсти похотной. Таким же образом объясняется и закосневание наше на помыслах тщеславия и других каких. Невозможно, чтобы ум, погружаемый и утопающий в таких помыслах, предстал пред Бога и украсился венцом правды. Этими помыслами расхищен был триокаянный тот ум, который по притче евангельской отказался от вечери боговедения. Равным образом и тот, связанный по рукам и ногам, вверженный во тьму кромешную, из этих помыслов имел сотканную одежду, которую звавший признал недостойно такой брачной вечери. Брачное одеяние есть бесстрастие разумной души, отвергшейся мирских похотей. Какая же причина того, что помышление о чувственных вещах, закосневая, расслевает видение? Об этом сказано будет в главах о молитве. 65. Демонскому помыслу противостоят три помысла, отсекая его, когда он закоснеет в уме. Ангельский – наш, исходящий от нашего произволения, когда оно устремляется к лучшему. И другой наш, подаемый человеческим естеством, которым движимые язычники любят, например, детей своих, и почитают родителей своих. Доброму же помыслу противостоят только два помысла – демонский и наш, исходящий из нашего произволения, уклонившегося к худшему. И вот из естества не исходит никакой худой помысл, так как изначально мы не были злы, потому что Господь сеял доброе семя на поле своем. Было время, когда не было зла, и будет время, когда его не будет. Семена добродетели неизгладимы. Удостоверяет меня в этом тот евангельский богач, который осужден, будучи в ад, милосердовал о братьях своих. А милосердие есть наилучшее семя добродетели. Некоторые из нечистых демонов всегда присидят подле читающих и всячески ухитряются отвлекать ум их куда-то. Часто, взяв повод от самых божественных писаний, они наводят их на худые помыслы. Бывает, что они против обыкновения заставляют зевать или наводить тяжкий сон. Много отличней от обыкновенного. Это испытал я сам на себе, но не понимал хорошо причины, хотя часто подвергался тому. От святого же Макария слышал, что и зевота безвременна, и сон от демонов, в доказательство чего он приводит обычай при зевоте полагать крестное знамение на уста по древнему незапамятному преданию. Все это мы терпим от них потому, что при чтении не храним трезвенного внимания и не помним, что читаем святые слова Бога Живого. Бывает у демонов передачи и преемство, когда кто из них изнеможет в брани, не успевший привести в движение любимой своей страсти. Сделавши над этим наблюдение, я нашел следующее. Когда какой-нибудь страсти, помыслу долгое время редко приходит к нам, а потом она вдруг нечаянно придет в движение и начнет сжечь, тогда как мы никакого не подавали к тому повода каким-либо нерадением, тогда ведайте, что что за нас взялся злейший прежнего демон и, заняв место от бывшего, исполнил своим злом.